В эфире «Радио Свобода» и канала «Настоящее время». Программа «Лицом к событию» ведет Михаил Соколов. Живо ли дело Бориса Немцова? Сегодня у нас в эфире будут Жанна Немцова, Владимир Милов, Владимир Рыжков, Евгений Гантмахер, Дмитрий Гудков, Вадим Прохоров. Два года назад, 27 февраля, на Большом Москворецком мосту был убит Борис Немцов. 26 февраля в Москве и других российских городах прошли акции памяти Бориса. В Москве на марше памяти было не меньше 15 тысяч человек. Были голоса с марша памяти Бориса Немцова, в котором приняли участие практически все оппозиционные политики России. Ну и у нас сейчас в студии Владимир Милов. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
День, конечно, годовщины всегда печальный. Но вот люди помнят Бориса Немцова, помним и мы. И я хотел вас спросить в первую очередь о впечатлениях, ну вот об этих поминальных событиях, о марше, который прошел в Москве. Ну, некоторые как-то вот расстроены тем, что митинга не было, часть плакатов отобрали, ну и шли как бы в таком оцеплении полиции, которой было очень и очень много.
Ну, всегда все чем-то расстроены, но я думаю, что Борис был бы очень рад это видеть, потому что вы видите, что вот уже третий год подряд, по сути, он стал такой объединяющей фигурой, и нет других поводов, которые могут столько живых, энергичных людей вывести на улицу. Действующая власть никогда столько реальных сторонников, активных сторонников на улице не в состоянии будет собрать, и я думаю, что он был бы очень рад это видеть. И вот, ну, там пошли сразу всякие дискуссии о численности. Но, вы знаете, вот я когда там шел вчера в толпе и встречал многих людей, все как раз говорили, что они ожидали, что придет мало народу в этот раз, да. Но вот мы видим, что из года в год именно под имя Бориса и под его символическую такую фигуру бескомпромиссного борца, человека, который пошел до конца и не останавливался даже перед лицом очевидной угрозы его жизни. Он знал об этом, да. Но вот люди проявляют к этому уважение, память и выходят в большом количестве. Я думаю, что он бы порадовался.
У нас на линии по телефону из Германии Жанна Немцова. Жанна, здравствуйте. Ну, во-первых, наши с Владимиром соболезнования в день годовщины гибели вашего отца. Мы помним Бориса. И вот, собственно, об этих днях скажите. Ну, вот некоторых сейчас расстраивает, я читаю. Вот люди идут на марш, на мост, а не на кладбище. А вам какая народная память о отце нужна?
Было. Здравствуйте. Здравствуйте всем, кто сегодня в студии, с кем тоже сегодня общались на конференции, которая была организована в память моему отцу. Она была посвящена федерализму. Спасибо большое за ваши теплые слова в адрес моего отца. Вы знаете, мне кажется, что я не тот человек, который должен судить других людей. То, что люди считают нужным делать, куда они считают нужно приходить, туда они и приходят. Кто-то пришел на кладбище, многие мои друзья, например, сегодня. Кто-то приходит на мост. И мне кажется, это совсем не предмет обсуждения, и тем более не предмет осуждения, Михаил.
Да, ну вот в ночь с воскресенья на понедельник был очередной налет бандитов вот из этого гор-моста на Народный мемориал. Сегодня люди несут цветы к месту гибели Бориса. Вы не думали как-то обратиться к властям все-таки с требованием прекратить этот вандализм, да, и все-таки сделать это место мемориальным, но чтобы хотя бы уважали чувства тех, кто хочет почтить память Бориса Немцова?
Михаил, я думаю, что мое мнение властям абсолютно безразлично. И надо понимать это. Вот. А что касается установления мемориальной таблички, я не собираюсь к властям с этим обращаться. Я свою позицию уже высказала по этому поводу, и сейчас я повторю. Отец – народный герой, память о нем должна быть народной. И мне кажется, что ему не нужны такие какие-то государственные почести, он у них не нуждается, его и так будут помнить. Тем не менее, я несколько раз писала в Фейсбуке после того, как разгорелся мемориал. Я думаю, что власти прекрасно знают о моей позиции. Какое-то специальное письмо писать Путину, вы знаете, мне это все так не нравится. Это не мой метод. И поэтому я считаю, что это абсолютно, абсолютно, к сожалению, бесполезно. У нас все-таки цинизм преобладает над человеческими чувствами, во всяком случае, если мы говорим сейчас о нашей власти.
Ну, люди-то бы хотели все-таки увековечения памяти. Вот в Нижнем Новгороде приняли это решение там поставить мемориальную доску, по-моему, но оно так не осуществилось. Вы вообще в курсе событий, что в Нижнем происходит?
Да, и да, и нет, если честно, потому что первое, это не было моей инициативой. Это была инициатива власти, лично мэра Нижнего Новгорода Ивана Кормилина. И действительно, они, по-моему, практически единогласно проголосовали в городской думе за это решение. Но что-то дальше пошло не так, по всей видимости. У меня так кажется, я могу ошибаться, но моя точка зрения, что, наверное, они чего-то испугались и, в общем, скрывают от нас дату установления таблички, я ничего об этом не знаю, хотя все там уже подписали, моя бабушка тоже все подписала. Я задала в этих своих Facebook вопрос нижегородским властям Нижнего Новгорода, как там с табличкой, но они мне пока не ответили. Ну, они всегда найдут, знаете, способ, как это все оттянуть, что там не собраны все подписи у жильцов дома, что они не возражают и так далее. Но очевидно, что они оттягивают этот момент всячески. Но я еще раз повторюсь, что мне кажется, в вопросе памяти отца желание или нежелание властей не играет решающую роль. И это совершенно, по-моему, очевидно. Есть мост, есть марш, есть фонд Бориса Немцова, проходит какое-то количество различных конференций под его именем. Ну, что нужно еще просить у властей? Не знаю. Мне
кажется, придет время, это, в конце концов, просить пока, наверное, бесполезно, но люди на марше активно говорили о том, что нужно найти и наказать не только потенциальных убийц, которые находятся под судом сейчас, но и людей, которые были организаторами и заказчиками. Вот я видел, вы потребовали от Путина взять под контроль расследование.
Он сам взял под контроль расследование без всякого моего требования. И это было почти два года назад. Я ничего его не просила. Я теперь у него пытаюсь спросить, так сказать, почему же такой плохой результат, раз глава государства взял под контроль расследование. И вот опять, никакой нету... Что такое просить? У нас, есть определенный механизм, якобы, суды и так далее. Вот что есть в моем распоряжении, те законы, механизм. Вот так я и действую. А это был к нему вопрос. Раз человек решил взять под контроль, значит, нужно отчитаться о ходе расследования. Вот я вам могу сказать, что, конечно, это расследование неполное, безусловно. И самый главный вопрос, и это, в общем-то, вопрос, который звучал вчера во время марша мира, где заказчики и где организаторы.
Ну вот вы говорили о приходе на допрос Еремеевых.
Знаете, я не питаю иллюзий ложных. Я, что, значит, 2 года назад знала, в какой стране я живу, что, значит, 7 лет назад тоже знала. И у меня не было иллюзий, знаете, вот эти вот письма там Путину. Пожалуйста, Владимир Владимирович, ну остановите заказчик, не буду я ему писать никаких писем. Не дождется. Есть механизм. А я от него требую, чтобы у нас работали суды и следственные органы. Это он за это отвечает.
Вот. Нужен приход на допрос Еремеевых, Адама Гелимханова, Рамзана Кадырова. Он, кажется, вам лично обещал?
Ну, давайте, значит, лично обещал, лично не обещал, если ни разу не общалась, но он, во всяком случае, об этом говорил несколько раз в СМИ. Но это, видимо, была такая бравада, по существу он не собирался приходить ни на какой допрос. И, естественно, и следственные органы, и суд, в общем, они опасаются вызывать Рамзана Кадырова на допрос. Ему нужно как-то самому, наверное, прийти. Он уже так говорит, я приду, если меня вызовут, но все боятся его вызывать. Вот. А так остальные по остальным, из тех, кого вы назвали, суд вызвал на допрос Алибека Длимхана, вы знаете, что он был в суде. Также вызвали Руслана и Артура Еремеевых, оба не появились в суде. Как вы знаете, что Руслан Еремеев по сумме тех материалов дела, которые собраны, был возможным организатором, то есть его показания очень, очень ценны. Ждем, но я еще раз говорю, что это, если вот так вот все медленно идет, это еще не значит, что не надо ничего делать. Вот у нас есть с моими адвокатами те механизмы, которые существуют в нашей стране. Будем работать. А самое главное, то, что и ваша программа сегодня, то, что происходит, это огромное общественное внимание к этому и требование общества раскрыть преступление. И, как правило, ну, никак, не всегда, конечно, но часто это сейчас единственный инструмент в наших руках влияние на власть. Власть реагирует на запрос общества. Поэтому важно об этом говорить, важно об этом напоминать.
Пожалуй, последнее, Жанна. Хотел вас спросить, каковы планы фонда Бориса Немцова, ну вот на ближайший год?
Ну, планы всегда грандиозные. Вот. Как и у Бориса Немцова были. Я не шучу. Мы сегодня объявили о том, что в этом году будет вновь вручаться премия Бориса Немцова. Вся информация опубликована на сайте фонда nemtsovfund.org. Также будет вручаться премия. В этом году лауреатом стал Лев Шлосберг. Обязательно будет форум. Мы запустили новый проект поддержки политбеженцев, политзаключенных. Подробности сейчас долго про не говорите, можно посмотреть тоже на сайте. И у нас сейчас мы хотим реализовать еще один проект, достаточно масштабный, но я пока, к сожалению, не могу подробно об этом говорить, но это, на мой взгляд, очень и очень важно. Но вы должны понимать, Михаил, я это уже говорила вашим коллегам, что у нас наш фонд называется фонд Бориса Немцова за свободу, но по существу это очень небольшая организация с очень минимальным финансированием, чтобы кто ни говорил или не думал, но я говорю вам правду. И с ограниченным числом сотрудников в количестве 2 человека, причем я основатель фонда и работаю на Deutsche Welle, как и вы, постоянная работа. И Ольга Шорина, нам помогают волонтеры. Кстати, еще пользуясь вашим эфиром, хочу сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся на мой призыв нам помочь. Как после того, как я выступила на «Эхо Москвы», дала интервью, мне, наверное, писем 30 или 40 пришло. И это очень, очень приятно, поэтому большое спасибо. Но, тем не менее, мы много чего хотим сделать, и я думаю, что мы все сделаем. Во всяком случае, очень много оптимизма. А оптимизм – это необходимое условие того, чтобы двигаться к своей цели и побеждать.
Жан, спасибо вам большое еще раз. В такой тяжелый день приходится разговаривать. Ну, вот так оно устроено. Спасибо. Владимир, вам вопрос. Вот ваше мнение о суде, который сейчас идет над возможными убийцами Бориса Немцова?
Ну, вы знаете, там все уже отметили, что, конечно, никто не пытался даже искать организаторов и заказчиков этого убийства, но я, честно говоря, изначально немножко шире смотрел на эту ситуацию, потому что вот сейчас основные требования общественности, они идут вот как. Вот вроде как сделали следователи техническую работу, вроде как поймали людей, которые непосредственно исполняли это убийство. Да? От них ведут некоторые ниточки к следующему уровню, какие-то там, я не знаю, условные Геремеевы и Мухудиновы, да? Ну, может быть, даже Кадыров. И требования общественности расширяют в ту сторону, что вот давайте вот этот следующий уровень вызовем там на допрос и так далее. Да? Но я всегда смотрел на это немножко иначе. Мы много раз здесь, в студии «Радио Свобода», это обсуждали. Я считаю, что там такие очевидные уши спецслужб торчат в этом деле, и там пропущены целые блоки в расследовании. Ну, например, да, вот самый очевидный вопрос – это вопрос наружного наблюдения. Немцов постоянно находился под очень интенсивным наружным наблюдением, жаловался. Вот первое, да, что там два блока с этим связаны. Первое – это что они делали вот в момент убийства. То есть либо они были там, эти оперативники, если их не было и наружку сняли меньше, чем за 48 часов до крупнейшего оппозиционного марша, ну, это вызывает страшные вопросы, да. Второй блок – это вот говорят, что эти чеченцы его там чуть ли не полгода выслеживали. Ну, невозможно, стояли там под его домом, да, невозможно, чтобы их не заметили оперативники, они обязаны были выяснить, кто это за люди, зачем они за Немцовым следят, да. Вследствие, в материалах дела, насколько я понимаю, вообще нет этого блока про наружное наблюдение. Он просто отсутствует. Но я не знаю, вот если бы я был следователем, для меня это был бы подарок, что это убили вот человека, да, значит, за которым вели плотное наружное наблюдение оперативники 24 часа в сутки. Да. Я бы всех их вызвал, я бы всех их допросил, да, я бы сделал из этого просто отдельный большой блок, который следы ведут к более широкому кругу информации. Его вообще нет. Это значит, что, видимо, было чье-то указание вообще не заниматься этим блоком, да, вообще сделать вид, что никакой ФСБ за ним якобы не следило там и так далее. Да? Но для меня это просто, и учитывая, что там есть, например, в материалах письмо, которое Вадим Прохоров публиковал от генерала Тутевича из Следственного комитета Золотова, да, что прямо с предписания прекратить покрывать людей, причастных, там, подозреваемых в причастности к преступлению. Да? Ну, то есть вот с разных сторон торчат эти уши. Для меня более важен вопрос, почему вот это все системно не расследовали, а вот ищут каких-то конкретных там чеченских деятелей.
У нас сейчас на линии адвокат Вадим Прохоров, адвокат и Бориса Немцова, и адвокат семьи Немцовых. Вадим, здравствуйте. Хотел вас тоже спросить о ходе вот этого расследования, судебного следствия, собственно. Но уже кое-какие вопросы Владимир Милов так публично сформулировал сейчас. Может быть, вы дадите комментарий?
Ну, да, здравствуйте. Владимир Станиславович со свойственным ему умением нашел действительно определенные болевые точки, они действительно есть. Я попробую по пунктам дать свои какие-то соображения. Ну, то, что нет организаторов-заказчиков и то, что это превратилось в общее место, а водитель Геремеева Руслан Мухудинов ну никак не тянет ни на организатора, тем более на заказчика. В лучшем случае на организатора какого-то там самого-самого низшего уровня по указанию того же Геремеева. Это совершенно очевидно. Это уже общее место. Значит, вот в отличие от Владимира Станиславовича Милова, у меня складывается ощущение, в том числе и от общения со следственным аппаратом, который, ну да, прямо скажем, не блещет, так если очень мягко сказать. Но, тем не менее, да никто просто не даст этому следователю и руководителю следственной группы, даже в ранге генерала, даже тогда, когда им был руководителем следственной группы небезызвестный и талантливый действительно генерал Игорь Краснов, сейчас зам Посыкин, никто им не даст туда глубоко углубиться. Это к прискорби, это совершенно очевидно.
То есть не даст им допрашивать людей из ФСБ и ФСО, правильно я понимаю?
Ну, просто им пришлют ответ, что формальный ответ, что ничего такого не было. Нам же прислали всем ответы из ФСО. Мы нам прислали с моей коллегой Ольгой Михайловой, которая вместе со мной представляет интересы Жанны Немцовой, а до этого я 14 лет защищал Бориса. Вот Володя Милов не даст соврать. Значит, нам прислали ответ, что нет камер ФСО на мосту в двух шагах от Кремля. Слушайте, ну кого вы хотите рассмешить этим? Хотя, в принципе, смех плохой, сквозь слезы. Ровно такой же ответ прислали генералу Краснову, я проверял. Ровно такой же ответ прислали Дмитрию Гудкову, действующему депутату Госдумы. спецслужбы просто как вода сквозь пальцы просачиваются через это. Я лично абсолютно убежден, что наружка велась. И даже у меня есть некоторые соображения, кто мог быть вот теми, кто вел наружку в тот вечер. Вот, но опять же, они не подтверждаются на сегодняшний день документально. Значит, я абсолютно, ну, вернее, одна из версий того, что ФСО отказалось предоставлять видеозаписи, возможно, связана именно с тем, что там видна эта наружка за немцем. Другое дело, другой вопрос, могли ли эти топтуны, так называемые, как раньше, ну и сейчас называли доблестных сотрудников бывшего 5-го главка КГБ, то есть, прошу прощения, 7-го, 7-го, 5-й это борьба, так сказать, в том числе с диссидентами, 7-го главка, наружники, могли ли они реально предотвратить? Это другой вопрос, идя, допустим, там в 200-300 метрах сзади и так далее. Но то, что никто туда даже и не сможет сунуться без монаршей воли господина Путина, а таковой воли нет, это для меня совершенно очевидно. Так же, как для меня, например, очевидно, что если мы не можем раскрыть всю подоплеку, а на сегодняшний день это так, то совершенно неправильный тезис о том, что ну так не доставайся ж ты никому, пусть, значит, даже те выходцы из города Чеченской Республики, которые, я убежден, принимали участие в этом убийстве, по крайней мере, части сидящих на скамье подсудимых, пусть они идут по домам, дождемся смены Путина. Вот это я с этим категорически не согласен. Я считаю, что вот эти мостики наверх надо, собственно говоря, наводить уже сейчас, чем мы, собственно, в меру сил и занимаемся. Да, ну и, наконец, последнее, то, что, отвечая на вопрос, то, что тут видны уши спецслужб, ну, честно говоря, это настолько открытая дверь, в которую, правда, многие ломятся. Развелось сейчас немалое количество конспирологов.
Вот-вот-вот, я вас как раз хотел спросить про конспирологов, которые рассказывают, что чеченские силовики подставлены спецслужбами.
Да, чеченские силовики подставлены спецслужбами. Один известный политэмигрант вообще постил материалы о том, что чуть ли не труп Немцова привезли вот на этом снегоуборщике, потому что там крови вокруг мало. А то, что ее более 1,5 литров внутри, внутреннее кровоизлияние, это, разумеется, ему ни к чему. И так далее. То есть конспирологические версии великое множество. Но давайте посмотрим, где мы вообще рассматриваем данное дело. В отношении части исполнителей. Это, кстати, по версии следствия. Там нет ни одного ни организатора, ни заказчика. Мы его рассматриваем в Московском окружном военном суде. А почему не в Мосгорсуде-то? Где тоже есть суд присяжных, и где... А потому что часть подсудимых, в частности Заур Дадаев, на момент совершения, предполагаемого совершения данного преступления, являлись военнослужащими. Причем не просто военнослужащими российской армии, а военнослужащими спецслужбы, про которую, я считаю, многие незаслуженно забывают. Это Росгвардия. Кстати, мы, адвокаты Жанны Немцовой, также просили допросить гражданина Золотова Виктора Васильевича, генерала армии. Мне кажется, что со временем еще, так сказать, вернемся к этому персонажу. И, собственно, именно он возглавляет Росгвардию, на тот момент главкомат внутренних войск, который также, а далеко не только одна ФСБ, обладает определенной, в том числе и по факту, оперативными функциями и возможностями. Ну и до 2013 года, кстати сказать, он был заместитель начальника ФСО, напомню, которая отказалась нам представлять видеозаписи. А тогдашний руководитель ФСО, генерал Муров Евгений Алексеевич, он, по-моему, как-то больше был, по моему оценочному мнению, озабочен коммерческой карьерой своих детей. Ну, собственно, как у нас. Поэтому здесь кто, где, как и что по данному делу сделал, еще предстоит выяснять очень долго. Но то, что уши спецслужб видны, и, собственно говоря, некоторые из подсудимых являются выходцами из этих самых спецслужб, это, по-моему, абсолютно очевидная вещь.
Вадим, спасибо вам большое. Надеюсь, что кое-что еще удастся прояснить на этом странном суде над исполнителями убийства, политического, конечно, убийства Бориса Немцова. Я к Владимиру сейчас тоже обращусь. Владимир, вот как вы считаете, все-таки политическая ответственность за убийство Бориса Немцова чья? Кстати, вот напомню фразу Путина, да, помните, да, там, за это не убивают, там, и так далее.
Конечно, ответственность Путина. Конечно, во-первых, он ее публично взял. Вот Жанна правильно напомнила.
Путин что взял на ответственность на
себя. Он сказал, что он берет это под личный контроль, что это недопустимо там, и так далее. Вот действительно, прошло 2 года. Вот Вадим сейчас и я до этого, мы четко обозначили проблему, которая требует его личного вмешательства. Да? То есть заставить спецслужбы поделиться информацией, которую они знают, эксклюзивной, но не делятся. Очень важной информацией, которая могла бы сильно помочь расследованию этого дела. Это кто дать должен команду? Это чисто в его юрисдикции. Да? Более того, ну, совершенно там по своему рангу Немцов, бывший первый вице-премьер и, в общем, практически официальный преемник Ельцина был одно время. Да? Он один из очевидных лидеров антипутинской оппозиции. То есть это вопрос автоматически переходит в политическую плоскость. Да? Конечно, просто по всем фронтам это личная ответственность Путина. И то, что он от этого вообще устранился и перестал эту тему как-то даже всерьез комментировать, ну, это говорит о том, что знает кошка, чье мясо съела.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в годовщину гибели Бориса Немцова. Собственно, с тем вопросом, который мы сегодня задавали людям на мосту, которые несут цветы к месту гибели Бориса Немцова в этот день, с вопросом о том, собственно, как продолжить то дело, которое вел Борис.
Как продолжить дело, за которое боролся Борис Немцов?
Есть очень много разных стратегий, которые преследуют люди в борьбе за свободу. Кто-то призывает выходить на выборы, кто-то идет в наблюдатели, кто-то призывает выходить на улицу. Мне кажется, очень важно, чтобы все люди, которые борются за свободу в нашей стране, чтобы они, ну, как минимум, не мешали друг другу и уважали все эти стратегии.
Мне кажется, что это уже невозможно. Мне кажется, что таких людей, как Немцов, больше не осталось. Есть, безусловно, очень сильные лидеры протеста, которые просто сильные личности, но такой величины нет. И это очень явно, потому как протестное движение потеряло свои обороты, если так можно сказать. Свою гибель. Ясно, что именно из-за этого выбрали именно его.
Да, боже мой, да не переставать бороться, вот и все. Чего еще? Что мы можем? На митинги, да, ну, митинги, конечно, не все решают, но когда много народу, все-таки власть боится. Я для себя давно решила, кого мне жалко, себя больше жалко или своих детей. Мне больше жалко своих детей, поэтому пусть они меня там убьют, зарежут, в землю закопают, но мои дети будут жить хоть в стране свободы. Меня они не запугают.
То есть должны быть люди, которые должны в открытую говорить что-то против власти. Но больше мне сказать нечего, в принципе, как бы. То есть хорошо, если такие люди будут, плохо, когда их убивают.
Вот пускай в Думу идут, там, ну, какие проблемы, не нравятся. Там, допустим, по Единой России, пускай другие ставят вопросы. Но не надо никаких войн и всяких этих мятежей, вот я так считаю.
Это какие-то митинги, какие-то марши. И, конечно, в данном случае это сохранять этот мемориал.
Просто надо быть открытыми, честными людьми, каждый для себя. Понимаете, вот каждый для себя должен всегда задавать вопрос. А как бы мне нравится, в какой ситуации я оказался вот сейчас, в какой оккупации, что я могу сделать для этого?
Не бояться, стараться говорить правду и быть честным самим собой.
Ну, Владимир, вы как отвечаете на такой вопрос?
Ну, конечно, живо. Ну, во-первых, эмоционально. Но видно, что как много людей Бориса любили и любят. Да, вот Жанна правильно говорила о том, что там не важны эти даже все таблички и мемориалы. Люди просто любят его. И эта память, он не рукотворный памятник себе воздвиг, потому что он был таким эмоциональным лидером свободной России. Он всегда открыто просто плевать хотел на эту диктатуру и на все эти незаконные порядки, которые она пытается устанавливать. Он открыто говорил обо всех безобразиях. И, конечно, он один из тех людей, который олицетворял альтернативную, другую, нормальную Россию, которая могла бы быть, да, и которая будет еще обязательно. Я думаю, что когда эти времена наступят, то Борис будет один из тех людей, которого будут помнить как вот одного из основателей вот этой нормальной России, к которой мы пока еще не пришли.
Вот альтернативная Россия, это в том числе такая борьба за нее, это были доклады, которые вы там участвовали вместе, да, с Борисом Немцовым. Ну вот помните там «Путин. Итоги», например, да?
10 лет почти прошло.
Да, вот. А за эти 10 лет что можно добавить к итогам Владимира Путина?
Да только все ухудшилось. Честно говоря, вот когда мы с ним обсуждали, впервые такой был интересный эпизод. Он мне после думских выборов, где там СПС опять проиграл, он мне просто позвонил, и он искал какого-то момента перезапуска, да, вот, всего этого оппозиционного движения, и позвонил мне, предложил написать вот этот доклад. Он не просто тоже рождался, там и было несколько изданий разных, но основная идея была в том, что вот эти разговоры о якобы путинском благополучии, то, что он отец родной там принес народу счастье, это все полная ерунда, что разворованы триллионы, что выросла коррупция, выросло неравенство, да, а огромное количество проблем там от преступности до дорог, до здравоохранения не решены. Вот я считаю, что наш доклад это был первой такой работой, которая объемно показала, вот, собственно говоря, вот эту мистификацию путинского якобы благополучия. Как
благополучие же, рост жизненного уровня был, теперь, правда,
вот,
нету.
В том-то все и дело, что вот этот фиговый листок некоторого роста уровня жизни, он на самом деле прикрывал огромное количество новых безобразий, которые вместе с этим появились. Прежде всего, выросло расслоение. Выросла коррупция, выросло бесправие. Вот я бы три такие точки назвал. А все остальные очень важные проблемы социального и экономического характера, типа дорог, полиции, здравоохранения, они просто не решались, потому что они не вписывались в ситуацию вот, потребностей этого путинского олигархата. Я считаю, что вот Левада-центр проводил опросы специальные по этим докладам. Их прочитали несколько миллионов человек в России. Я считаю, что это была такая вот первая системная объемная работа, которая, в принципе, разрушала вот этот миф о том, что Путин нас всех якобы осчастливил. И с тех пор ситуация стала только хуже. Он нас завел в худший кризис с момента распада СССР.
А доказательства?
В международную изоляцию, в войну. А что доказательства? Ну, вот смотрите, я вот просто... Мы говорили там о этой передаче. Я вот просто подготовил списочек из российских мест в некоторых рейтингах. Да? Вот 201-е место в мире. В ООН нет столько стран-членов. Да? 201-е место в мире в прошлом году по темпам роста ВВП. Но они у нас отрицательные. Это говорит о чем? Весь мир растет, а мы вот падаем, да? Я не знаю, там...
А с колен куда еще поднялись?
Что хотите. 131-я коррупция, 123-я дороги, там 108-е место в мире независимость судов, там, ну и так далее. У нас мы лидируем только по числу миллиардеров, по числу генералов, по имущественному расслоению, по смертности. Да? У нас африканская смертность, о чем, кстати, вот мы с Немцовым в Путин итоге вот, 10-летней давности впервые эту вот фразу сказали, что в России африканская смертность. И видно, что многие страны Африки физически нас по многим параметрам уже опережают. Да? Вот это классическая диктатура.
Ну да,
диктатура.
На телевидении обсуждают Украину, как у них плохо.
Конечно, у них нет другого выхода, как вот весь этот пар выводить в обсуждение какой-то ерунды. Там Трампа, Украины, там где-то еще там мы кого-то...
Но если не ерунда, есть, собственно, обман. Война и война с Украиной-то идет, собственно, которую выдают за гражданскую.
Они обсуждают ерунду. Они обсуждают каких-то несуществующую хунту в Киеве. Да? Хунта – это у нас. У нас страной управляет совбез весь в погонах. Да? Вот где хунта. Да? Каких-то Путина, несуществующих, да, бандеровцев там у власти. Ну, то есть просто вот реально люди, оболваненные телевизором, приходится их часами переубеждать, потому что ерунда – это ровно то, что обсуждается по нашему ТВ.
Ну что ж, давайте мы еще какое-то мнение возьмем. Давайте мы Владимир Рыжков, он сегодня был тоже на конференции по федерализму, на которой говорили об опыте Бориса Немцова. Вот тоже мы его спросили, как продолжать дело Бориса Немцова.
Владимир, как можно продолжить дело, которому посвятил жизнь Борис Немцов?
Ну, мне кажется, мы продолжаем его дело, потому что мы активно занимаем публичную позицию, мы разоблачаем коррупцию, мы указываем на то, что модель, построена Путиным, авторитарная, националистическая и монополистическая, и коррупционная, она совершенно неэффективна. Россия за последние 10 лет, экономика России стоит на месте, в то время как те же американцы при Обаме выросли на 25%. То есть эта модель нас никуда не ведет, она абсолютно тупиковая. И это ровно то, чем занимался Борис Немцов. Поэтому мы проводим акции протеста. Вчера вот я участвовал, как и десятки тысяч людей, в марше памяти Бориса Немцова. Мы активно участвуем в политических кампаниях, мы активно участвуем в выборах, даже в таких, которые есть в нашей стране. Самое главное, что в стране есть десятки миллионов людей, которые думают так же, как думал Борис. Это самое главное. И мы должны продолжать нашу работу для того, чтобы продолжать дело Бориса.
На какие сроки нужно рассчитывать вот в этой борьбе за изменения в России?
Пока общество консолидировано вокруг власти, общество в подавляющем большинстве поддерживает эту великодержавную идеологию, наступление консерватизма, общества более 70% полевая до центра уступает за сильную руку, за сосредоточение власти в одних руках. То есть это серьезная долгосрочная задача. Но постепенно, когда общество убедится, что эта модель тупиковая, будут востребованы альтернативы, и демократическая, либеральная альтернатива будет основной.
Лет 20?
Ну, трудно сказать, потому что экономика остается достаточно слабой и достаточно хрупкой, поэтому мы не знаем, но нужно быть готовым к тому, чтобы вести борьбу многие годы.
А на дистанции в один год с президентскими выборами как быть? Вот что делать?
Надо поддерживать всех кандидатов, которые стремятся быть зарегистрированы, и Григория Явлинского, и Алексея Навального, и других от оппозиции, и потом поддержать того кандидата, который сможет пройти регистрацию.
Владимир, как вы считаете, как можно бороться вот с этой крымской амнезией, ну, имея в виду длительную дистанцию?
Я буду чуть более оптимистичен, чем Владимир, потому что даже если, вот смотрите, мы посмотрим на результаты сентябрьских выборов в Госдуму, да, конечно, они так называемые, но они дают пищу для размышлений. В десятках крупнейших русских регионов и городов мы видим, что результат «Единой России» меньше 40%.
Да, и огромное количество людей не ходит на выборы.
Это с одной стороны, вы знаете, это стакан там наполовину, на 5% полный. Да? Это с одной стороны проблема, а с другой стороны они не ходят не просто так. Они не ходят, потому что они даже и власти уже не верят. Да? И мы видим, что треть голосов партии власти получена только вот в узком наборе регионов-султанатов, как их называет Орешкин, да, они уже не могут без 99% результата там получать какие-то большие проценты по России. Остальная Россия голосовать за власть охотно не собирается. Вот они сейчас ломают голову, как им обеспечить там явку 70%, результат 70%. Видите, это все признаки того, что вот этого рейтинга в 90%, о котором все говорят, его на самом деле нет. И многие из тех, кто едет по регионам, видят, что раздражение у людей большое, они просто альтернативы не видят. Поэтому вот и то, чего Борис добивался, и то, что мы сейчас имеем в связи с вот хорошей перспективой президентской кампании Навального, это эту альтернативу людям дать. Показать, что разговоры о том, что у нас никого в 150-миллионной стране, кроме Путина, нет, это ерунда все. Есть талантливое молодое поколение политиков с идеями, с представлением о том, как обустроить Россию, которая может людям дать нормальную альтернативу. И я уверен, что многие за этим потянутся.
Давайте мы еще дадим слово одному из этих молодых политиков, Дмитрий Гудков. Пожалуйста.
Как можно продолжить дело, собственно, которое делал Борис Немцов?
Во-первых, нужно делать все то же самое, что делал Немцов для объединения оппозиции. Потому что, на самом деле, все демократические партии имеют сходную очень программу. А наш избиратель, он все время наблюдает за такой шахматной партией, как все перед выборами начинают ругаться, а потом идут на выборы под разными флагами, ничего не набирают. В результате уже 14 лет практически, да не практически, а уже 14 лет в Государственной Думе нет представителей вот демократического избирателя. Поэтому, конечно же, нужно объединять усилия демократов, но и много работать, потому что условия совершенно иные, нежели были 15 или 20 лет назад. Вот, например, если взять последнюю избирательную кампанию, нет возможности обращаться к избирателю через телевизионные каналы, через газеты, издания. Сейчас это кампания от двери к двери. Поэтому нужно больше проводить время на улице, к сожалению. Да, Немцов потом так и делал. Он, собственно, благодаря этой тактике стал депутатом Ярославской областной думы. Поэтому впереди у нас две кампании. Это президентская кампания, 2018 год. Надо будет посмотреть, кто из демократических кандидатов будет зарегистрирован, а потом постараться объединиться и помочь этому кандидату получить хороший результат. Потому что нужен для участия в выборах парламентских 2021 года. Ну а что касается 2018 года выборов мэра, я вот заявил свою кандидатуру и постараюсь стать единым кандидатом, постараюсь добиться поддержки от всех демократических сил для того, чтобы в 2017 году провести сотни независимых депутатов, а далее уже зарегистрироваться на выборах и постараться добиться второго тура. Вот такая цель у нас на ближайшие 2 года, ну а дальше поживем, увидим.
На ваш взгляд, вот когда Россия сможет вернуться к идеям Бориса Немцова? Демократия, федерализм, свобода?
Да, на самом деле Россия никуда не уходила. к сожалению, элита. Наша правящая элита, она сегодня, видимо, решила никогда уже не уходить, поэтому понимает, что посредством выборов сложно будет удерживать власть в течение долгого времени. Ну, последние, сколько там, лет 15, наверное, мы видим отмена выборов губернаторов, отмена выборов мэров, ограничение свободы слова. Я думаю, что как раз наши граждане вполне себе заслуживают того, чтобы жить в демократической стране. Теперь важно объединить ресурсы, объединить силы. Вот что важно. Потому что иначе победит принцип «разделяй власть».
А почему, на ваш взгляд, Немцов, которого с нами нет, объединяет людей лучше, чем политики, которые сейчас действуют? Вот на марш его памяти вышло столько, сколько не выходит никогда ни по призыву ни одного демократического политика.
Ну, потому что все-таки Немцов был очень масштабной личностью. Я думаю, что масштаб его личности до конца не оценены. Мы еще узнаем об этом, наверное, через 10-15 лет. Я уверяю, что и мост будет называться мост Немцова, и улицы будут, и памятники будут, и масса мемориальных табличек и знаков в разных городах России. Немцов был очень хорошим человеком, на самом деле. Он объединял не только благодаря своим политическим каким-то качествам, но и человеческим. Ему можно было доверить, он никогда не обманывал, он никогда не подводил. Но, конечно, убийство Немцова, такая публичная казнь, террористический акт, он, по идее, должен всех нас был объединить. Мне сложно сказать, почему этого не произошло до сих пор. По крайней мере, в моем округе на выборах Государственной Думы все силы объединились. Все-таки я был единым кандидатом и буду стремиться в своей дальнейшей деятельности объединять разных людей. Вот. Очень сложно. Наверное, есть история отношений между партиями, поэтому объединение пока не произошло. Может быть, наше поколение должно повторить пример.
Ну, Владимир, что вы скажете? Вот может ли появиться все-таки такой коллективный Борис Немцов, да? Какая-то коалиция, в конце концов, может быть, уже все политики поколения Немцова и даже чуть моложе, они уже должны уйти совсем, а вот пусть придут молодые, энергичные там.
Ну, видите, во-первых, я считаю, что уже складывается достаточно здоровая коалиция вокруг кандидатуры Навального на президента. И, кстати, именно Немцов дал ему такой джамп-старт в свое время, да, когда он убедил коллег по Парнасу его выдвинуть в мэры, а не выдвигаться никому там и самому. Да, хотя там, я знаю, были у лидеров такие амбиции. И в этом смысле, кстати говоря, вот успешный результат Навального является его крупнейшим багажом на сегодня. И Немцов в том числе помог его достичь. Да. Поэтому вот один из путей вперед у нас есть. Я думаю, что если это будет достаточно успешным, то и по другим вопросам договориться и обеспечить вот эту смену поколений будет легче.
Но есть же и другие политики, которые хотят принять участие в выборах, например, Григорий Явлинский. А кроме того, вот всякие ходят разговоры о том, что в качестве приманки для либералов, демократов может быть использован и Алексей Кудрин.
Вы знаете, во-первых, вот я сразу скажу, что поскольку президентские выборы у нас двухтуровые, да, вот Рыжков сейчас на этом обратил внимание, это очень важно, в двухтуровых выборах лучше пусть будет там каждой твари попасть, пусть все выдвигаются, да, даже если их всех зарегистрируют. Вы знаете, я просто с большим опытом всей этой ситуации, я знаю, что у Явлинского, Навального, там, Кудрина очень разные избиратели. Они мало пересекающиеся, и там большая проблема друг за друга их говорить, уговорить. В этом, кстати, во многом причина того, что не могут договориться. Там часто не в личных амбициях, а в том, что ну просто не пересекающиеся.
То есть разные страты,
не
да?
пересекающиеся множество. Да? Вот, поэтому вот если мы добьемся ситуации второго тура, это будет феноменальная просто история в новейшей политической истории России. Да? Поэтому пусть всех регистрируют. Я лично считаю, что вот по итогам последних думских выборов Явлинский не очень опасен. Он какую-то там большую долю не отъест, да, но свои 2% на выборы приведет. Ну вот и очень хорошо, пускай.
Хорошо. Ну, давайте еще на одну тему немного поговорим, как раз связанную с Алексеем Кудриным. Вот конференцию по федерализму проводил, собственно, Комитет гражданских инициатив. И Евгений Гантмахер, один из активных участников этого кулеринского проекта. Мы с ним тоже сегодня поговорили о разных вещах, связанных с именем Бориса Немцова и о федерализме. Я думаю, что надо будет послушать и Евгения Шлемовича Гантмахера.
Борис Немцов и федерализм. Как это связано?
Ну, я знаком с Борисом еще с времен, когда он был губернатором Нижегородской области, потом был вице-премьером российского правительства, потом стал заниматься политической деятельностью, в том числе оппозиционной. И он всегда, я помню, в разговорах и в обсуждениях эту тему и федерализма, и местного самоуправления так или иначе касался. Мы в Комитете гражданских инициатив, мы его просили, он ездил по регионам и встречался с местными активистами и тоже эти вопросы обсуждал на достаточно профессиональном уровне, потому что у нас есть записи его встреч, по ним это видно, и отзывы были такие. Поэтому это первая причина. Вторая причина. Я, например, рассматриваю, и он, безусловно, тоже, я думаю, так мыслил, федерализм как процесс децентрализации власти, как процесс обретения свободы. Потому что вот эта пресловутая вертикаль, которая у нас якобы есть, хотя ее нету, вот эта пресловутая вертикаль, которую нам всем пытаются продать, это подавление личности государства. А Борис, он всегда был сторонником, и за это боролся, собственно, и жизнь свою отдал, за то, чтобы личность превалировала над государством.
На ваш взгляд, когда Россия вернется к идеям, которые были важны для Бориса Немцова?
Это сложный вопрос, потому что запас прочности у нынешней политической системы еще достаточно большой, с моей точки зрения. Вот так подгнивать можно еще не один год, потому что население терпит, население считает, что какое-то произойдет чудо, и без всяких реформ все снова вернется в благополучные 2000-е годы. Ну, плюс вот эта риторика, что мы встали с колен, мы там великая держава, нас все боятся. Это пока работает. Но я надеюсь, что после избрания нового президента, ну, скорее всего, это будет Владимир Владимирович Путин, очевидно, там вот эти 6 лет, они станут, наверное, каким-то уже достаточно критическими для развития страны. Там вот эти все проблемы обострятся до последней степени. Главное, что, видимо, элита, наверное, все-таки не сможет терпеть дальше и как-то развиваться в таком режиме. Потому что мы помним, что все преобразования начинаются все-таки с элиты. Они должны, конечно, поддерживаться обществом, по крайней мере, его самой активной частью. Но они все-таки должны начинаться с элиты. Я не верю в то, что в России будет какая-то революция или какие-то потрясения вот такие народные. У нас пока история развивается по принципу изменений, которые идут сверху. 6 лет, я повторяю, вот этих следующих президентских, это срок, когда, наверное, какие-то изменения возможны. Хотя, наверное, сначала будет какой-то достаточно большой острый кризис, возможно, резко ухудшится, который ухудшит ситуацию в стране. И только после этого, наверное, может быть, при каких-то условиях благоприятных, начнутся какие-то изменения к лучшему.
Ну, это был прогноз профессора Евгения Гантмахера. Я обращаюсь к Владимиру Милову. Владимир, как вы считаете, вот возможно ли прозрение путинской элиты и переход ее к каким-то реформам, как у позднего Франка?
Условно? Вот знаете, я в кого совершенно не верю, как в политического игрока, это вот в нашу нынешнюю так называемую элиту. Да? Потому что был такой отрицательный отбор все эти путинские 17 лет. Ну, посмотрите, вот я не знаю, там даже там позднее коммунистическое время, вот Борис Николаевич, да, был абсолютно решительный лидер, он руководил 2 крупнейшими, очень тяжелыми регионами, Свердловской областью, потом Москвой, да. Ну, посмотрите на этих...
Вот Сечин решительный, прямо лично знаете, организует взятку Улюкаеву.
Сечин решительный в кабинетах, да, и Улюкаева он, кстати, заманил и арестовал у себя в офисе, да, а ему было слабо добиться открытого расследования, если бы якобы там была какая-то коррупция. А когда к Сечину подходит корреспондент телеканала «Дождь» и спрашивает, а у вас машина с мигалкой, на каком основании? Он начинает вести себя как девушка, которая вот, ой, извините, да это не я, он сам пришел.
Но Михаила Леонтьева рядом не было.
Ну вот, поэтому, знаете, они все такие смелые, пока вот они окружены вот этой своей Росгвардией и ОМОНом, да. Но реально, вот еще раз, сравните с теми фигурами даже, которые в коммунистическое время были. Ну, посмотрите на этих серых губернаторов, назначенцев, там этот Куйвашев там в Свердловской области и кто еще, да? Ну, вот вы что, хотите серьезно сказать, что вот эти люди будут что-то против Путина бунтовать? Да они мыши просто политические, да? И наша система, она именно так и эволюционировала, если можно так сказать, что вот у нас надувалось одно вот это большое солнце в лице Владимира Владимировича, да? А все остальные, они только умеют ему честь отдавать. И, ну, реально, эти люди не в состоянии, вот мы видели и на войне, и на международной конфронтации, и на кризисе, они не в состоянии ни одной серьезной проблемы решить. Ну, какого вы бунта от них ждете? Поэтому еще
хорошо, раз, не бунт. Сам царь призывает реформатора. Да?
Только апеллировать напрямую к народу, нашего. Только апеллировать напрямую к населению и добиваться того, чтобы люди все-таки пробуждались и начинали брать судьбу своей страны напрямую в свои руки. Я считаю, что вот следующая трансформация России будет связана с обществом и с народом напрямую, а в меньшей степени с вот этой абсолютно прогнившей так называемой элитой.
Ну что, так надо тогда дождаться, чтобы кризис взял их за одно место, так получается?
А вы знаете, уже взял. Вот эти беспрецедентные сентябрьские результаты впервые за всю историю новой России, меньше 50% явка на выборах, низкий интерес, низкое голосование в реальных живых регионах за Единую Россию, да, ну, это мы видим, что, ну, люди, они не так любят власть, как нам об этом по телевизору все время рассказывают, да, поэтому следующий вопрос, это как побудить их на действие, но это вот ровно то, чем оппозиция сейчас занимается, посмотрите, какой интерес к поездкам Навального в регионы, да, и мы всячески это будем поддерживать, вот многие мои коллеги по партии у него в штабе работают, я готов там всячески помогать лично, я думаю, что мы вот этот момент сейчас попробуем создать.
А как же крымский эффект, вот эта анестезия?
А что... он сошел на нет. Тема не интересует людей больше. Больше не интересует людей. И, по крайней мере, вот знаете, что с Крымом очень важно, да? Там есть прям четкий водораздел, что так вот в целом сам факт присоединения Крыма люди одобряют, а вот готовы ли они лично что-то на алтарь там положить и так далее, или там увеличивать федеральную помощь Крыму, сразу мы видим четкое нет. Ну, больше половины людей говорят, нет, мы не готовы, чтобы больше ресурсов туда отправляли, дайте все это скорее нам.
Ну, Борис Немцов вот боролся, например, с войной, которую развязали против Украины. К сожалению, эта война гибридная теперь продолжается в Донбассе. Ваш прогноз, какова вероятность, скажем, что режим может пойти на новые внешнеполитические авантюры? Все-таки есть и Сирия, и Донбасс. Горячие точки, где люди гибнут.
Ну, наверняка утверждать ничего нельзя. Путин, конечно, действительно, как вот я так переведу на цензурный язык, там немножко сошел с ума, как вот Немцов говорил в одном из известных последних интервью. Да? Но, вы знаете, я все-таки вижу, что они, Путин и власть российская, смотрят на международную ситуацию немножко с точки зрения окна возможностей. То есть, видите, какой-то Трамп пришел, да, какие-то выборы в Европе, может быть, создадут им какое-то поле для маневра. Да? Поэтому вот сейчас еще не тот момент, когда они будут отчаянно действовать, чтобы все-таки пытаться что-то кому-то доказать. Да? Они скорее, может, маневрируют, там где-то что-то какое-то наступление организуют, но вот без большого ковбойства. Да? Но, в принципе, эта тема, конечно, люди потеряли связь с реальностью, они, конечно, перешли вот в этот режим бряцания оружием. Это действительно может кончиться проблемами, так что вот я бы на месте цивилизованного мира и всех нормальных людей относился с опаской вот к этому милитаризму, который сегодня культивируется в России, и это может завести нас к проблемам, действительно.
Но все-таки точка напряженности главная – это Украина.
Конечно, да, потому что главная идея Путина и внутренняя, и внешняя – это контроль над постсоветским пространством, такое условно восстановление СССР. Это невозможно без Украины, которую он потерял. И, конечно, он сейчас ищет всякие пути, чтобы постараться, там, если ее не вернуть, но хотя бы вот снизить степень независимости, которая есть у украинского общества и власти от путинизма сегодня.
Ну, а вот эти вот решения, связанные там с указ по признанию этих документов донбасских республик, это такой тоже вызов Западу в данном случае?
Это скорее тестирование, то есть как вот и обострение было в Авдеевке и так далее, да, и так и вот этот указ по паспортам. Видите, они принимают какие-то решения, которые обостряют ситуацию, но, наверное, не переходят какую-то вот прям такую красную черту, да. Просто тестируют, как будет реагировать там, ну, прежде всего, давайте откровенно говорить, новая американская администрация. Думаю, что они много не добились, потому что она пока невнятная и толком не сформирована, да, вот, но, то есть, вот такие острые шаги они могут делать, но вот пока какого-то глобального обострения я не вижу, но давайте не расслабляться.
Да, Борис Немцов боролся за персональные санкции против нарушителей прав человека разнообразных российских. Устоят ли эти санкции, вот, по акту Магнитского?
Вот эти, я думаю, устоят, потому что Путин будет, прежде всего, лоббировать снятие финансовых санкций. которые легче всего отменить, потому что они прежде всего введены там указом администрации Обамы, отменяются за 5 минут. Да? Вот. А что касается персональных, то, ну, вы знаете, что он всем этим людям, прокурорским, судьям, там, он сам запретил выезд. Он позабирал у них паспорта. Да? Я не думаю, что он там переживает из-за того, что там какой-нибудь судья из списка Магнитского не может ездить в Лондон. А вот из-за того, что мы и займы за рубежом не можем брать, он переживает и будет добиваться отмены, прежде всего, санкций финансовых.
Но я бы заметил уже в завершение, что британская палата общин проголосовала тоже за возможность введения персональных санкций типа акта Магнитского. Это тоже очень важно, тоже продолжение дела Бориса Немцова, о котором мы говорили с различными российскими политиками и с нашим гостем Владимиром Меловым. Всего вам доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе.